Шалом! Вы слушаете пресный и безвкусный, как маца, подкаст «Чё там о евреях?». Меня зовут Макс Сотников, Лев Гальдорт, Маша Литвин.
Привет.
Привет.
И мнение о маце — это мое личное мнение, а не мнение всего подкаста. Вот, я не знаю, возможно, у вас другие мнения о маце. Как тебе маца, Лев?
Да, маца.
Понятно.
У тебя просто мацы нормальной не было.
Возможно. Мы вернулись после отпуска, мы живы, я надеюсь, с вами тоже все в порядке. Что мы сегодня будем говорить? Мы поговорим про Иран, про ответ Ирану.
Да.
Про не ответ Израиля и Ирану, или... Ну,
ответ просто... Израиля и Ирану, почему?
И, ну, там разные есть мнения. Некоторые говорят, что это вообще не ответ. Мы сейчас... Нам надо ответить так, чтобы все подумали, что мы психи. Может, как ты... Угадай по цитате, кто ее сказал. Это... Вот это можно мини-игру сделать. Что еще у нас будет? Маш, какие у тебя
будут
новости?
Будут ястребы и картофель, и дыни необычного размера, и новость религии.
Хорошо, хоть что-то стабильное в этом подкасте. Давайте начнем с 5 минутки рефлексии.
Ага.
Так, ребята, вы были в отпуске. Что вы делали? Где вы были? Что вы делали?
Мы были в Греции. Я послушал песню Касты «Что нам делать в Греции». И мы
жили... Ели орехи?
Да, жили по ее заветам, получается. Да. Вот.
Я первый раз об этом слышу.
Ну, может,
а что из того, что мы делали, упоминалось в треке Касты?
Да все примерно. Мы сняли прекрасную квартиру, профессорскую квартиру какую-то.
100% про это был трек.
Да, там был, там, снимаете квартиру с профессором, да. Там, в общем, была прикольная огромная библиотека, очень потрясающая квартира, реально она была такая классная квартира.
Там была оттаманка. Да. Я в жизни никогда не лежала, не трогала оттаманку. Это такой диван, но особенный.
Да.
Там есть шашка и бутылка водки.
И Ататюрк на нем лежит.
Бутылка арака, да. Нет, Ататюрк — это ты, когда ложишься на нее.
Да, я хотел сказать, что вот я впервые, поживя в этой квартире неделю, захотел быть богатым. То есть меня до этого... Ну, меня до этого богатство вообще не прельщало, если честно. Но в этой квартире реально я думаю, блин, ну, возможно, имеет смысл постараться немножко, Лев. Ты можешь, ты способный человек, у тебя есть разум. Вот, потому что, ну, прикольно было.
Главное найти мотивацию.
Да, да. И там реально она была, ну, еще она была... Явно сделано каким-то то ли дизайнером, то ли у человека, который там жил, был потрясающий вкус ко всему, то я не знаю. Но, понимаешь, там ты заходишь в ванную, и там лежит несколько камней, большие довольно-таки. Просто в углу ванны лежит несколько камней. И вот Маша заметила очень-очень прикольную мысль, мне очень нравится, что вот когда ты играешь в Sims и делаешь свой дом, там можно положить всякие странные украшения там в ванную, и Сим заходит в ванную, и у него сразу повышается уровень комфорта, да, он там растет стрелочки вверх.
Наконец-то камни.
Да, камни, о. И я вот эти чувства мы испытывали, заходя в ту ванную, потому что там были камни, там было так классно, то есть они были так в тему там. Вот.
Да, потому что если у тебя камни в израильской ванне, скорее всего, они упали с потолка, и ты их еще не подмел.
Это правда.
И ну невозможно такие камни положить в, ну, в ванной вот в среднестатистической здесь. У тебя там дверца душа закрывается,
да,
со скрипом,
у тебя
стоит швабра, чтобы воду
в пол
сбирать. Если ты положишь
туда камни, это будет все пространство, которое есть у тебя в ванной.
Да, это тоже.
Да, и там
прям камни, свечи.
Кухня размером с нашу, но удобная. Понимаешь, там...
Эта квартира, она похожа на нашу, только удобная.
Да, там реально... Ну, она побольше, чем наша квартира была, но...
В два раза.
Ну, два раза, да. Но при этом пространство как будто бы использовано более умно. То есть там...
Более богато оно
было
использовано.
Да, там была такая квартира...
Ты скажешь, на полу там плитки нет, вот этой вот горошек.
Там паркет.
Ну, понятно.
Нет, там
профессора, конечно.
Да, там была квартира, там не было два стола для гостей, куда можно было содержать, там человек по 10-15, мне кажется, гостей. Но не было никакой гостевой спальни. Такое ощущение, что можно было прийти в гости, но не остаться там спать. Вот.
Понятно.
Такая квартира.
Камням мы рады, гостям нет.
Да. Да. Вот такие впечатления.
Может быть, камни — это все, что осталось от предыдущих гостей. Хозяйку звали Церцея. Потом посмеётесь над этой шуткой.
Прочитаем пару книг и посмеёмся.
Я посмеялся авансом, потом прочитаю.
Спасибо. Меня вот что потрясло в Греции. Там ничего нельзя. Там действительно все есть. Все есть, но ничего нельзя.
Это потому, нельзя. Потому что вы не богаты, или в чем проблема?
Ну, мы чувствовали себя богатыми целых 6 дней. Но да, в целом не были. Нет, там ни к чему нельзя приблизиться и ничего нельзя потрогать, если у этого есть хотя бы минимальная историческая ценность. Единственный камень, который можно там потрогать, это камень, который лежит у тебя в ванной. Все остальные нельзя. Мы ходили по каким-то по разным руинам, И часто это были абсолютно неприглядные руины, просто три булыжника. Но они были огорожены со всех сторон, так что нельзя к ним подойти и рассмотреть. И в случаях, если это просто где-то булыжник стоял, там на нем обязательно стояла табличка «Не трогать». «Не трогайте этот камень, пожалуйста». Вот, и когда мы дошли наконец до Парфенона, до верха, там, значит, холм, на котором все стоит, несколько храмов, что от них осталось. И там очень много женщин, которые наблюдают и командуют тебе, куда можно идти, куда нет, в каком направлении. И там, не дай бог, ты совершаешь шаг вправо или влево, там в какой-то момент компания людей, они попытались срезать, то есть там идет, ну, такой, не знаю, знаком больше или меньше тропинки, они решили не делать просто знак, а пройти напрямую. А там просто земля. И на них начала кричать эта женщина: «Нельзя, нет, идите по дороге.
Не топчите нашу греческую землю».
И я подумала, вау, я сначала подумала, вау, какой кошмар, как же здесь, как все, какие полицейские нравы, какой режим. Теперь понятно, почему столько надписей «АКАБ» и «Free Palestine» и всего остального, понятно, против чего люди бунтуют. Вот, но потом мы почитали таблички, почитали описание того, почему так мало камней осталось в Акрополе, и все стало понятно. Значит, был там такой кошмарный тип, его звали... Эдвард Элгар, Эдвард Элрик...
Он был из Британского музея?
Лорд Элгин. Там у него сложная история с музеем. Значит, лорд Элгин, он туда приехал в 19 веке, если не ошибаюсь, с благородной миссией зарисовать все. Там тогда была Турция, Османская империя. Он хотел просто все зарисовать и снять слепки. У него была команда из 50 художников, или там, да, художников. И он приехал и увидел, что все просто кошмарно совершенно, что туркам нет никакого дела до древностей, что они там устроили пороховой склад, что они переплавляют все, и, значит, камень используют, который там... в общем, буквально из Парфенона строят какие-то новые вещи. И он ужаснулся. А еще там и французы были рядом. Французы тоже пытались что-то увезти. Он подумал: нет, это уже ни в какие ворота, вывозим все. Если мы не вывезем отсюда сейчас все, то здесь ничего не останется. Вот уже через 3, 2, 1. И он увез просто...
Если это вывезем не мы, это вывезут солдаты НАТО, да, я слышал.
Да. Ну и понятно, это будет гораздо хуже. В общем, он вывез оттуда несколько кораблей. Он вывез вот весь этот практически фриз Парфенона. Все заметили? Сейчас, погоди. Все более чем зависели. Он украл одну креатиду. Там вот этот знаменитый портик, который на всех открытках, где, значит, шесть, если не ошибаюсь, креатид подпирают очень красивый потолок. Он просто украл одну и поставил на ее место столбик. Одну колонну увез, просто колонну увез целую. И все это, значит, он привез в Англию и думал, что ему будут очень рады и заплатят денег, он покроет свои издержки. А в Англии сказали: ну ты, конечно, кошмарный тип, лорд... Элгар.
Килгартаут.
Да, ты кошмарный тип, Килгар. Ну, блин, Килгар, ну хорошо. Значит, сказали: ужасный ты человек, ты вор, вор. Лорд Байрон, про него написал там два стихотворения о том, что он поганый, мерзкий вор, что он украл. В общем, там в чем было дело? Дело было в том, что до этого очень много было копий, очень много было римских статуй у английских аристократов в садах. А эти римские статуи были копиями с тех примерно статуй, которые привез лорд Элгин. И он такой: я, смотрите, привез настоящие статуи. Они такие: нет, у нас настоящие, ты привез какую-то ерунду, подделку позднюю, увози обратно. В общем, над ним все смеялись, насмехались, показывали пальцем, называли вором. В конце концов, все-таки признали, что действительно он привез классные статуи. Их действительно купил британский музей. Ну, он там после 10 лет уговоров. Лорд Элгин умер в долгах и, ну, покрытый некоторым количеством позора. Вот. И... долгое время британский музей не видел повода возвращать эти мраморы, потому что, очевидно, в британском музее они находятся в гораздо лучших условиях, так? И эти фризы, их можно увидеть, прям пройти, рассмотреть. А в Парфеноне, ну как, они там 12 метров, 20 метров над тобой, ты ничего не увидишь. Вот, но дело в том, что несколько лет назад открылся музей Акрополя, возле Акрополя, где великолепные условия, и все вещи, ну, все ценные какие-то скульптуры из Акрополя привезли туда, и оставшихся 5 креатит туда привезли, там теперь вместо них ложные. В общем, британский музей все еще отказывается отдавать. Просто в наглую уходят, заканчивают. Там была какая-то история, когда Риши Сунак просто отменил встречу с греческим министром, мне кажется, культуры, после того, как тот сказал: вы украли наши мраморы.
Они такие: это были не мы, это был вот тот лорд, к нему и вопросы.
Да, в общем, становится в целом понятно, почему ничего в Греции нельзя трогать. У них осталось 5 камней, и они будут держаться за них до последнего.
Два из них у вас в ванной, да, были. Понятно.
Не, там причем я говорю, что мне было странно, что я читаю эту историю про Фенона, что там, значит, его построили греки, там он стоял, его разворовывали эти, разворовывали те, потом там был пороховой склад, потом приплыл венецианский какой-то чел, который разбомбил его пушками, он взорвался, там взорвалась крыша, потом приплыл этот англичанин, все стырил, и там потом, типа, остатки турки переплавляли, значит, на пули, руками не трогать. Я такой, в смысле, что я сделаю своими руками, блин?
Да у тебя руки базуки, Лев. Разбомбишь там все.
Это правда, это было так удивительно, потому что в Израиле все руины можно трогать. На всем можно сидеть, на всем можно залезть. Я знаю местечко, где на мозаике византийской можно устроить пикник.
Это потому что мы не отдаем нашей древности, мы наоборот берем другие. Мы этот расширяем, так сказать, наши древности.
Что?
Ну, мы расширяем наши земли, там находим новые древности. Ну, что?
Ладно, как у тебя в Америке прошло?
Прошло хорошо. Мне понравилось очень Нью-Йорк. Там я тоже почувствовал, как хорошо бы быть богатым. Вот, мне кажется, Нью-Йорк – потрясающее место для этого. Ты идешь, только думаешь, блин, был бы я богатым. Как было бы здорово.
А камень? Камень у тебя был в ванной?
Только мощный.
Нью-Йорк – это потрясающий город, потому что там у тебя есть все. Ну, все, что существует в мире, есть там. Главное, чтобы у тебя были на это деньги. Вот, это главный камень преткновения.
Который у тебя был.
Да, который у меня был. Вот, самый главный камень преткновения у меня был для того, чтобы долететь до Нью-Йорка. Значит, я брал билет с пересадкой в Риме, и я брал это через Киви, и там у них есть, у меня пересадка должна была быть, что-то там, 1:45. И Киви, они говорят, этого времени достаточно, там должна как называется, самостоятельная пересадка, то есть у тебя разные билеты разных авиакомпаний, то есть ты сам выходишь, регистрируешься на рейс и летишь. И они говорят, 1:45 вообще точно хватит, вот мы тебе даже гарантию даем, что если ты не успеешь, мы, типа, вернем тебе деньги. И я такой думаю, ну здорово, все. Потом я, за день до вылета мне поменяли рейс, перенесли, израильская авиакомпания перенесла на полчаса. И в итоге у меня пересадки осталось уже 75 минут, а не 90. И я пишу, значит, в Киеве, говорю, вот тут сократили пересадку, типа, я боюсь, что я не успею, типа, что мне делать, если я не успею? И, значит, мне приходит потрясающий ответ на в имейле. Они говорят, Максим, мы очень понимаем, что вы переживаете, что вы не успеете на пересадку, но не беспокойтесь, мы все посчитали, вы точно успеете. И я такой, спасибо, это отличный сетап для моего нового стендапа. Мы все посчитали, вы точно успеете. Естественно, в Израиле ничего вовремя не происходит, даже улететь из Израиля вовремя нельзя, нас задержали рейс еще на полчаса. В итоге мы прилетаем в Рим, у нас там типа полчаса до вылета следующего самолета, и я бежал, ух, вы бы это видели, я бежал как быстрее, чем ветер просто. И я там расталкивал людей, я думал, мне охранники этого итальянского аэропорта начнут в колени стрелять, потому что я, типа, очень-очень опасно бежал, размахивал чемоданом, вот, и в итоге я не успел, и, ну, написал в поддержку, такой, говорю, туда-сюда, и они такие, ладно, мы купим тебе новый билет, вот, оставайся вот есть следующий рейс, на следующий день, вот мы тебе даже оплатим, типа, гостиницу в Риме. И мы начали листать, получается, Киви — это подразделение Booking или наоборот. И они, короче, на Booking дали мне возможность выбрать отель, который находится рядом с аэропортом в Риме. И там написано, типа, 1.5 километра, 2 километра, 3 километра. Думаю, очень удобно. Я бронирую какую-то квартиру. И оказывается, что в Риме так сделано, что у тебя реально этот городок, в котором находится аэропорт, он находится прямо рядом, 1.5 километра. Но проблема в том, что у тебя нет дороги до него. Дорога до этого дома 10.5 километров, если что. И там нету автобусов. То есть там есть какой-то один автобус, который показывается на Google Maps, который нельзя определить. И мы просто, ну, поехали на Uber, заплатили, внимание, за поездку 15 минут мы заплатили 30 евро. И я такой, вау, израильские таксисты, вы, оказывается, еще ничего, есть еще более алчные люди. И обратно мы уже поняли, что, ну, типа, мы пытались, думали, найдем какой-то автобус. А, еще было смешно, что мы приезжаем просто уже туда, уже где-то к 11 ночи в эту квартиру, пытаемся найти, по инструкции найти ключи, смотрим, открываем пин-код, открываем, а там нет ключей. И мы такие, класс, что делать? А там просто, ну, типа там частный сектор, а просто огромный забор. И я такой думаю, потрясающие новости. И я звоню, там есть на букинге связаться с хостом. Я звоню на какой-то итальянский номер. И просто мне начинает сразу с порога, мне начинает просто кричать на итальянском какая-то женщина, типа, я такой, у меня есть бронь, квартира, и она мне на меня просто, она меня просто орёт, она вывалит на меня, и я такой, сори, и все, и вешает трубку, я такой, интересно, что будет развиваться дальше, вот, и в итоге мы подождали еще где-то минут 15, и вышли оттуда чуваки, которые убирали в это время квартиру, и они забрали ключи, вот, ну, вот такой себе экспириенс. Вот, и обратно, естественно, тоже я летел с пересадкой в Риме израильской авиакомпании, и нам снова задержали рейс на 5,5 часов, вот, ох, они господи. Такие, один раз я когда был на стойке регистрации, они такие, у нас есть, небольшая задержка, они сразу не уточнили, сколько, оказалось, что задержка в 6 часов, и у нас еще была пересадка в Ларнаке, если что, у нас была остановка в Ларнаке, где менялся экипаж самолета, те, видимо, такие, мы нахрен в Израиль не полетим, потому что мы туда не вернемся, меняйте экипаж. Короче, не знаю, экспириенс, мне очень понравился Нью-Йорк, потрясающий город, все, кайф, но израильские авиакомпании, это просто... Я в этот момент, когда я летел, я прям задумался об эмиграции из Израиля. Я такой, можно куда-то деться, чтобы никогда не пользоваться этими авиакомпаниями?
Но потом представил, как вот ты полетишь, эмиграция из Израиля, пересадка, задержка, нет, дешевле остаться себе.
Реально. Я теперь понимаю, почему люди ездят на отпуск в Эйлат, они такие, мы не хотим связываться, лучше поедем на автобусе.
Ой, Максим, у нас...
Мы летели тоже с пересадкой, в Бат-Яме.
Но, кстати, мы летели не израильскими авиакомпаниями, я купил два билета Wizz Air, не рекомендую никому Wizz Air, и в итоге мы ни разу не летали Wizz Air, то есть так вышло, что у нас были билеты туда-обратно Wizz Air, но Wizz Air мы не летали, потому что, давайте, кстати, будет отличный переход к первой теме нашего этого самого про Иран, грубо говоря, мы когда вылетали, там вот был тот день, когда... Все говорили, сейчас Иран бомбанет, Иран сейчас прямо вот сейчас нападет, Иран будет атаковать. Ну, вот такая была примерно атмосфера. Израиль говорил, что мы готовы к любому развитию событий. Как бы мы нас не ударили, мы ответим, все в порядке, не переживайте.
Если вас убьют, мы ответим, не переживайте.
Ну, типа, да, там вот, в общем-то.
Все просчитано, мы все посчитали.
Мы все посчитали, мы ответим.
Вот, и вот в этой атмосфере мы пытаемся вылететь. И я пытался забронировать, сделать чек-ин на сайте, а я не покупал отдельные места. Ну, потому что я жадный. Вот.
Ну, логично.
Да, и как бы лететь 2 часа, какая разница, рядом или не рядом, вообще что к чему. Но, и там было написано на сайте, что можно чек-ининство онлайн только если вы забронировали места. Вот. И я такой, ладно, в аэропорту зачекинимся. Приезжаем в аэропорт, нам говорят, давайте так, вы знаете, что вы летите лоукостером? Мы такие, так. И они такие, смотрите, во-первых, чек-ин платный. Во-вторых, овербукинг. То есть, и, короче, у нас не было выбора. То есть, потому что если бы мы ушли, нам бы не вернули деньги за этот билет, вообще, мы просто ушли. В итоге мы пошли, заплатили 100 евро за чек-ин.
Вау.
Билеты стоили 140, если что. Вот, 100 евро за чек-ин, потом мы ждали, пока всех посадят самолет, и нам скажут, вы не влезли, извините. И потом мы еще 2 часа ждали чемодан обратно. Вот.
Мы провели там часов 6 вообще. Мы вернулись домой, наверное, в 1:00 ночи, мы поспали и поехали обратно в аэропорт, это была пересадка в Бат-Яме.
Но самое смешное было, что они сказали, что вы знаете, главное прикол, что если будет только одно место там, то один из вас обязан лететь. И мы придумали, что максимально, если ситуация, знаешь, удача минус 500, то это, допустим, Маша летит в Афины, я остаюсь здесь, чтобы утром улететь другим рейсом, и в это время нападает Иран, небо закрывают, я остаюсь в Израиле, а Маша летит в Афины. Но, к счастью, Иран вошел в наше положение, напал на следующую ночь, и мы уже были в Афинах в то время. Вот.
Они нормально компенсировали деньги за овербукинг?
Да, в итоге я посчитал, что они компенсировали доплату до нашего билета. То есть, я купил новый билет, он дороже. Угу. Они вернули те деньги, сделали доплату до нового билета и вернули деньги за чек-ин. То есть, все вернули. Да.
Это круто, потому что мне...
И такси вернули еще, кстати, которые я
дома ехал. Мне ничего, если что, не вернули. Киви, я еще должен был доплачивать за смену билета, потому что он был дороже. И за багаж мне тоже никто не вернул. А оказывается, лоукостеры, не только израильские, не только Wizz Air, но и американские тоже, они такие, на сайте багаж стоит $30 за ручную кладь, а на стойке регистрации 70.
Угу.
И мы заплатили по 70 евро, по $70 за багаж. Потрясающий экспириенс.
Ну что, поговорим про Иран?
Да, давай.
Но сперва анонсики. Давай. Да, перед тем, как это окунуть вас в депрессию и войну, анонсы стендапа.
Окуни нас в веселье.
Да. Во-первых, 25 числа, в этот четверг, через пару дней, будет театральное представление Юры Муравьева, который был ведущим в прошлом подкасте, кстати, в нашем, одним из. Это будет на иврите, называется Хибур Нитук, да, как там, соединение прервано. Это спектакль, где играют два актера, и он очень прикольный, он длится час. Он на иврите, но на достаточно понятном иврите, потому что оба актера, они, получается, ну, из Украины, в плане репатрианты, и говорят слегка с акцентом, потому что играют так. Так-то, мне, конечно,
весело. Не только, они будут озвучивать вот тот мем, где нет ни единого разрыва.
Да.
Вот этот параллел.
Да не был, что ли?
Нет.
А, сходи, Максим, классный. Вот, это будет в театре маленький. Приходите, пожалуйста, реально прикольно. То есть билет стоит в шекеле 65, мне кажется, поэтому, типа, ничто. Вот. И у нас с Максимом 2 мая будет в Иерусалиме концерт. Там в баре Бессарабия, получается. Там будет полчаса Максима, час меня. Вот примерно так. И 4 мая в Тель-Авиве будет запись моего стендапа часового. Моих лучшие шутки за 4 года. Она же программа «Почему я ненавижу ботаты». Вот. И тоже полчаса Максима, тоже мы запишем на камеру. И это будет в прикольном зале «Зайонистов Америка». Сионисты Америки.
Вау.
В центре Тель-Авива.
Дом сионистов Америки.
Дом сионистов Америки, да.
Наконец-то.
Да, да, да. Я там заплатил за него достаточно большую аренду. Так что приходите, пожалуйста, иначе я разорюсь. Вот.
А Лев хочет быть богатым, это уже
выяснили. Да, вы же знаете, что я хочу быть богатым. Пожалуйста, приходите, да. А то я как будто бы отдалюсь от своей цели еще. В минус уйду. Очень неприкольно. Так вот, Иран.
Так вот, Иран. Что, значит, краткий пересказ, что было в предыдущих сериях. Значит, Израиль атаковал в Дамаске консульство, где были иранские генералы и куча важных военных шишек. Их ликвидировали. После этого Иран мамой клялся, что ответит так, что всем будет страшно. Но в итоге постепенно сливали все больше и больше информацию через прессу. Значит, что Иран как-то координировал это все, ставил в известность, по крайней мере, там, через Турцию, мне кажется, США и другие страны. И, в общем-то, все понимали, уже за день до того, как Иран атаковал, уже все знали, что, значит, будут запускать какие-то ракеты, беспилотники. Было непонятно, будет ли это прямо продолжительная атака, то есть вступится ли там Хизбалла в полную мощь или еще что-то. Вот в итоге запустили кучу ракет и беспилотников, по-моему, порядка 300. Да. Половина из них разбилась, что вселяет некоторый оптимизм в возможную войну и с Ираном, что, значит, у них все не так хорошо с техникой, как могло бы быть. Mm-hmm. Вот. И все позбивали с помощью Саудовской Аравии, США, Британии, Франции, Иордании и еще других стран, вот, и Израиля в том числе.
Вот. Нет, Израиль, думаю, там нормально назбивал, что в том числе.
Ну, в общем, все в координации происходило. Да. То есть там много позбивали еще и другие страны.
Да, да.
Вот, я к тому, что я не знаю точные цифры, но как будто все приняли участие, кто хотел, вот, и что, опять же, вселяет определенный оптимизм, что вот все впряглись, могли бы просто сказать, там, ребята, вы сами ликвидировали этих генералов, сами разбирайтесь.
Да.
Вот, этого не произошло, что хорошо, вот, и после этого, значит, это, я просто всегда думал, что текущая война — это вот как стратегия реального времени. Много всего происходит, и надо быстро принимать решение, а здесь у нас просто пошаговая стратегия. Такие, Израиль сделал первый шаг, ликвидировал генералов, потом Иран запустил ракеты, и сейчас такой снова теперь ход Израиля.
Да, и потом у тебя просто тут в атаку лучники, потому что они остались с прошлой эпохи, ты забыл их апгрейдить. Ну, типа, бог с ними, умрут и умрут. Ладно, нет, это шутка. Хотел сказать, что я писал пост в Телеграме с прогнозом, что я предполагал, что Иран ответит очень...
Прогноз погоды или у тебя был военный прогноз?
Военный прогноз. Что Иран ответит его формально. Ну, то есть, что чего-нибудь атакуют, но никого не убьют. Я сказать, что немножко ошибся. То есть, я думал, что будет более формальный ответ, чем был. И надо сказать, что Иран ответил просто филигранно. То есть, у них явно была цель, чтобы не эскалировать, то есть, чтобы это не переросло в войну. Это прям видно было, они это и говорили, ну, и это видно по этому удару. Но также у них была цель показать, что они все-таки не совсем лохи. Ну, потому что у них убили генералов, а они ответили там чисто, ну, по сараю, вот. Поэтому атака была довольно-таки мощной, то есть, реально много беспилотников они запустили. Но они сделали так, чтобы все знали, куда они полетят примерно, и чтобы их примерно сбили, в общем-то. То есть это была и цель, чтобы их было много, но чтобы их сбили.
Но ожидал, мне кажется, что Иран вообще не ожидал такой консолидации вокруг Израиля, что впрягутся, значит, и арабские страны, и там, и все и западные тоже.
Да, возможно. Это домыслы, я не знаю, как это происходило.
Арабские страны, Иордания, по-моему, заявила, что они ни за кого не впрягались, им просто не нравится, что над ними летают ракеты.
Ну, потому что очень можно легко понять.
Да, это во-первых. Во-вторых, ну, я думаю, что США очень сильно влияет на политику Иордании. Иордания прямо очень сильно зависит от помощи США, военной в том числе. И поэтому уверен, что Байден попросил, так сказать, помочь. И просто на короля Иордании очень много было критики за то, что, значит, он сбивал ракеты, которые летят в сионистов-оккупантов. И ему пришлось как-то, как-то лавировать между тем, что ему нужно, значит, контактировать с США, налаживать отношения и с людьми.
Так мало того...
Я узнала... Да. Давай. Что король Иордании в юности снимался в Стартреке.
Да, да, я видел тоже картинку.
Лучшая картинка за много недель. В эпизодических ролях в сериале Voyager.
Но он, кстати, выглядит достаточно, ну как, нормально. То есть не то, что, знаете, выбивается из картинки. То есть я даже не обратил бы внимания, если бы мне сказали, что это король Иордании, я бы не поверил.
Но он еще не был королем в тот момент. И там короны нет на нем. Он просто выглядит как, ну, чел.
Просто чел.
Я хотел сказать, что в Иордании, кроме того, что на них давят Штаты, есть еще такая проблема, что на них давит Иран, с другой стороны, потому что Иран хочет опрокинуть режим короля, потому что там очень много палестинцев, очень много протестующих, ну, живет в Иордании, много граждане или там у них ВНЖ. То есть они бы хотели, чтобы там тоже была анархия, чтобы они туда пришли и могли использовать территорию Иордании для атаки на Израиль, например. Mm-hmm. Так что и они это прям говорят в плане, есть эти движения, то есть и Иордания очень сильно против этого, поэтому...
Там же была такая попытка, и она провалилась. Почему там до сих пор... Это новые палестинские беженцы пришли туда?
Чем те, которые делали, убили короля в плане в прошлом?
Да.
Нет, я думаю, это примерно те
же.
Нет,
там уже все, они ограничили. Там нельзя, по-моему, сейчас они не могут просто прийти, палестинцы, допустим, из Газа, они не могут прийти в Иорданию, попросить паспорт. Они выдавали паспорта до какого-то времени, потом они перестали. Возможно, у них есть программа соединения семей, типа как в Израиле в том же. Но, по-моему, там сейчас гораздо жестче с политикой выдачи гражданства, потому что в какой-то момент, там, когда был черный сентябрь, и когда они делали теракты с территории Иордании, пытались там сделать, свергнуть режим, то их потом повыгоняли всех, ну, Арафата и всю эту банду, их повыгоняли. Оттуда,
ну вот я тоже помню, что повыгоняли, да. Но как будто бы откуда снова?
Так не, ну только потому что там живут палестинцы, ну типа у них там есть горячая голова, которая...
В смысле, там просто радикализуются новые поколения.
Ну конечно, да. Вот, так что в Иордании есть там несколько этих самых. Вот,
плюс нужно сказать, что большинство населения Иордании — это палестинцы, там, по-моему, 70%.
Да.
Это очень много.
Это очень много, правда. Так вот, я хотел сказать, что есть два аспекта, ну, точнее, две плоскости, в которых я бы рассматривал этот конфликт. То есть, первое — это военные плоскости. Там очевидно, что Израиль убил генералов, Иран никого не убил, ну, в плане, ущерба не нанес. И ответным ударом Израиль, там есть две версии, что или он ударил просто этими бомбовыми ловушками, ну, этими болванками, то есть, без ракетами, короче, без боевой части. Но Нью-Йорк Таймс написали буквально сегодня, что они, да, били ракетами по объекту военному болванками, но при этом они еще и дронами разбомбили радар С-300 комплекса. Мы не знаем, что там случилось на самом деле, но Иран предпочитает говорить, что ха, фигня вообще, просто комарик укусил. Ну, типа...
Ну, понятно, да. Они сказали, что, во-первых, Израиль не взял на себя ответственность за это, по-моему, официально. Вот. И Иран сказал, ну, мы не знаем, чьи это ракеты. Это вообще... я сегодня читал, по-моему, Хаймини сказал, что, значит, дроны запускали, значит, прямо из Ирана какие-то там местные повстанцы.
Ну, типа, да.
Вот. То есть они такие, они отморозились такие, типа, все нормально.
Да, и там отдельно сказали, что, ну, дальше мы не будем отвечать, все нормально. Вот, как бы... То есть в военном, получается, плане Израиль ликвидировал генералов и в ответ получил, то есть, ну, как будто бы ничего. И есть второй, получается, спектр — это игры. Это игры.
Игры разума.
Игры разума, да. Ну, потому что, во-первых, что изменилось в плане, что впервые Иран со своей территории напал на Израиль. Этого раньше не было. То есть он нападал только руками прокси. То есть Хизбаллы, там Хамас, получается, Йемен, да. Вот, тут был впервые этот удар. Как бы оценки этого удара разнятся. То есть, с одной стороны, Израиль все сбил. С другой стороны, там была оценка, что Израиль потратил на... ну и союзники, на ответ на отбивание этого удара, типа там 5 миллиардов долларов, а Иран потратил там 500 миллионов долларов. То есть там типа соотношение затрат и, ну, с разных сторон он
на порядок. Да, мне кажется, это неправильно считать, потому что мы не знаем ущерб, если бы не сбивали эти ракеты, куда бы ни попали, сколько бы ни денег уничтожили в таком
случае. Нет, все правильно, но имеется в виду, что как бы ты не можешь долго вести такие размены, как бы. То есть, вот, я про это говорю, что типа если...
Поэтому мы бомбим Иран, Лев, чтобы они не могли запускать ракеты.
Агрессивный ты, Максим. Вот. Да, вторая часть этой игры то, что да, что страны, которые вокруг Ирана, выступили на стороне Израиля, получается. Что тоже, ну, интересно, и посмотрим, что будет. Сейчас есть разговоры про возобновление нормализации с Саудовской Аравией, что основано на каком-то этом самом.
Да, мне понравилось еще заявление, мне кажется, министра Саудовской Аравии, который сказал, что значит цель атака, цель Ирана, это значит разрушить вот эту нормализацию отношений между Израилем, и это прямо очень хорошие слова в плане будущего нормализации, то есть они ее не откидывают, и они как будто они вкидывают то, что значит виноват не Израиль, виноват Иран.
Во-первых, да, во-вторых, это говорят все более и более официальные лица Ирана. Потому что раньше это говорили какие-то просто чуваки, там бывшие чиновники такие, но сейчас уже говорят официальные лица Саудовской Аравии, что, ну, показывает, что, возможно, есть какой-то процесс. Вот, это хорошие новости. То есть, ну, посмотрим, что будет дальше. Дальше
будущее туманное. То, что, значит, было в СМИ, значит, что Байден и прочие просили, значит, Биньямина Нетаньяху не эскалировать дальше, не сделать более жесткий ответ в обмен на то, что давайте как-то там что-то порешаем. И в плане... ходят слухи, значит, что Биби давно хочет провести операцию в Рафехе, в секторе Газа.
Слухи, он про это прямо говорит, он уже 5 раз дату назначал.
Нет, он сказал, что есть дата уже. Слухи говорят о том, что даты еще нет, и он ему сначала надо согласовать, так сказать, эту проблему. Вот, и поговаривает, значит, что он нашел такой компромисс, значит, что он не будет бомбить Иран сильно, а в обмен на это, значит, ему разрешат проводить операцию в Рафехе, не будут давить на него.
Да, как раз хотел сказать про Газу.
Давай, там... подожди, я хотел с Ираном закончить.
Давай, давай.
Что ты думаешь, нужно было сильнее отвечать Ирану или нет?
Я не знаю абсолютно, у меня нет информации. То есть, во-первых, мы не знаем, насколько сильно мы ответили. Mm-hmm. Во-вторых, я думаю, что нет, потому что я думаю, что нормально все вышло, потому что, опять-таки, еще раз говорю, в военном плане Израиль сделал шаг, грубо говоря, и ничего обратно не получил. В плане игр я в это в меньшей степени верю. То есть я верю, что есть эта вот логика эскалации, что типа если тебя ударили, ты ударишь. Ну, если ты хочешь, чтобы война развивалась, ты бьешь сильнее, чтобы тебе ответили сильнее, и так дальше вот вы развиваете. Вот. Если ты не хочешь, то вот, если ты хочешь поддерживать текущий уровень, то вот как Хизбалла примерно будет. То есть типа они вас, вы их, вот в одном и том же ритме все двигается. С Ираном там явно никто не хотел драться. Ну, в плане ни Иран не хотел, и Израиль не хотел. Mm-hmm. Вот, и поэтому вот они так, собственно говоря, добились всех своих целей. То есть Иран сказал, что он победил Израиль там в честном бою, а Израиль сказал, ну, мы убили генералов, и нам ничего за это не было. То есть, ну, в общем-то, вот.
А ты что, Маш, думаешь?
Я стараюсь не думать об этом.
Тоже здравая позиция.
Да, абсолютно.
Я вот что... Вот о чем подумал. Что, с одной стороны, у меня есть, типа, два мнения. Ну, такое рациональное, нормальное. Говорит, что, наверное, Израилю не выгодно сейчас навоевать с Ираном, потому что у нас есть война в Газе. А там еще и Хизбалла не включалась, а у нас уже летело 300 ракет, и было непросто. Mm-hmm. Будут ли... И сейчас нам помогают, у нас есть коалиция западных стран, там, арабских стран. Будет ли она нам помогать, если прямо начнется активная война в Иране с Ираном? Ну, не факт, непонятно, во всяком случае. Вот. А с другой стороны, вот есть у меня такая, знаешь, небольшая такая мысль,
червячок. Да гори они огнем!
Червячок такой говорит, ну мы все равно идем, ну, к Третьей мировой, ну, идем же, ну, что скрывать же. Так давайте, ну, сразу начнем, пока мне, вот, 32 исполнилось, пока я еще молод, я смогу ее, скорее всего, пережить, ну, и как-то там дальше выстроить свою жизнь дальше. Ну, будет это в подземельях, будет, ну, короче, как-то есть шанс. Если это будет через 10 лет, уже мне будет больше за 40, уже будет сложнее, ну, объективно. Вот, давайте мы уже как-то сейчас начнем, быстро закончим и пойдем по своим делам каждый. Вот, и поэтому хотелось бы, ну, давайте уже как-то, ну, вопросы порешаем и посмотрим, чего кунг-фу сильнее и продолжим, значит.
Ладно, раз так, то я скажу, что я думаю. Меня, когда друзья зовут поехать в пятницу утром в Иерусалим, там в лес, я думаю, ну, конечно, хотелось бы, но это же нужно ехать на автобусе, потом на поезде, так лень. Потом я говорю себе, Маша, а что, если это последняя весна? И еду в лес, и великолепно, прекрасно провожу время среди друзей на природе.
Да, бывает, Маша меня зовет, поехали с нами на природу, я такой, блин, поехать с ребятами на природу и играть в комп весь день. Думаю, Лев, может, это последняя весна? И играю в комп весь день.
Лев, возможно, это последний раз, когда ты играешь в комп. Играй в комп.
Ладно, шучу, Маша, я не играю в комп, когда вы уезжаете.
У него есть приставка, это правда. Ну, короче, понимаете, о чем я?
Да, не поддерживаю вообще. Полная херня, Максим. Иди в жопу.
Но у вас нет такого, что, типа, лучше бы вот поскорее бы все началось и закончилось? А не вот этого, а не вот это бесконечное ожидание, как было с ответом Ирана, что ты каждый день читаешь новости и такой, блин, ну вот сегодня, а будет или не будет? А вот мыть голову или не мыть голову? Вот.
Мой голову.
Да.
И не думай про атомную войну.
Нет,
так мне
было хорошо, я сразу в Нью-Йорк уехал. Из Нью-Йорка, кстати, думаю, скроллить очень удобно. Разница во времени 8 часов. То есть я, короче, просыпаюсь, а там уже новости настоялись за весь день. И я просто листаю, а потом Израиль ложится спать, и я весь день не отвлекаюсь на телефон. Вообще было супер.
Мне больше всего понравилось не думскроллить.
Да, я тоже
Я как будто бы уехал, и все остановилось.
Тоже правда.
Короче, мне не нравится твоя логика. В плане, была ситуация гораздо более... Ну, мне кажется, Карибский кризис был гораздо более напряженный в этом плане, именно в плане Третьей мировой войны. Потому что там были, там ракеты, там ракеты. США туда приняли корабли, поставили в треугольник и бахнули ракету между кораблями, чтобы показать, что вот так мы можем бахать ракеты. То есть вот такая вот была ситуация. И как бы, ну, тоже люди, скорее всего, вот с такими же, знаешь, все сидели, ну, уже давай, уже бахай, давай.
Да так и
стреляй
было.
В меня.
Давай, ну, уже убежище построили, Fallout не смотрел.
Так я и говорю, да. Ну вот, в итоге, разрядка, там сдох диктатор, там то-то-то, и нормально, как бы, вот. Я думаю, что лучше сейчас вот так вот, чтобы была разрядка.
Подождем, пока диктаторы умрут. Отличный план.
К сожалению, вот реально...
Максим, а вдруг это последний диктатор?
Cool story, как говорится. Хорошо, ладно. Напишите в комментариях, что вы думаете.
Хотите ли вы, чтобы план Максима на Третью мировую войну? Короче, про Газу хотел сказать.
Давай.
Что, во-первых, Израиль выполнил требования ООН и США, мне кажется, по гуманитарной помощи. То есть туда сейчас поставляется столько гуманитарной помощи, что агентства ООН, которые вернулись к этой работе, не успевают ее распределять. То есть там натурально там сейчас показывают фотки складов, которые забиты вообще.
Так понятно, одну бомбанули, один гуманитарную миссию, а другие убежали, ну и все.
Ну, сейчас мы занимаемся, собственно говоря, UNRWA, которая типа БАПОР и прочее-прочее, но не справляется.
Пособники Хамаса.
Да.
Отличный план.
Там последние новости были, что цена сигарет в Газе там снизилась до 3 шекелей, там 40, вот. Что-то такое.
Отлично, как гуманитарный кризис исчисляют стоимостью сигарет.
Не, ну тебе это как пример того...
В смысле снизилось?
Ну там стало столько сигарет, что они стоят 3 шекеля пачка, а не 40, как раньше.
А сигареты, я не понимаю, они из гуманитарной помощи?
Ну да, люди, что нужно курить?
Это есть индекс Биг Мака, а есть ближневосточный индекс сигарет называется.
Индекс Винстона.
Да-да.
Да. Вот. Ну и, собственно говоря, с едой тоже как будто бы наладилось. Вроде бы там все вот сейчас форсят видео разные и прочее. Уже мало кто говорит про голод, про гуманитарный кризис и прочее.
Сейчас смотря кого послушать, но в целом да.
Ну реально, не, ну понятно, что есть те, кто говорят вообще про... Ну, постоянно говорят. Но базово, скажем так... Если мы говорим про какие-то нормальные СМИ, то есть, ну, типа там Нью-Йорк Таймс, какие-то такие СМИ.
Ну, это такие относительно нормальные.
Хорошо. Но это СМИ с редакторской политикой, с этикой там и прочее. Они не будут просто тебе сувать пропаганду Аль-Джазиры, скорее всего.
Ну, про больницу
больше
мы помним.
Больше не будут.
Да,
про больницу мы помним, и там еще много историй было.
Нет, ну, конечно, у всех есть огрехи, но в среднем.
Да,
ну, для всех тому, что...
Это в среднем по больнице, ты хотел сказать.
Средним по больнице.
Да. Нет, я хотел сказать, что понятно, что есть условно голос Палестины, который будет просто говорить, что Израиль всех убивает постоянно, типа и морит голодом, и убивает, и прочее. Но есть также СМИ, которые чуть более в плане адекватно смотрят на ситуацию. Вот они, у них снизилась на эту тему риторика. Вот я к чему говорю. Вот. Для операции в Рафихе, ну, то есть, да, есть слухи о том, что, значит, США дали добро на операцию в Рафихе взамен на то, что Израиль не сильно ответит Ирану. Все их отрицают, но то, что там, то, что отрицает, я вообще...
Можно вопрос по гуманитарной помощи? Почему стоят в очереди 700 грузовиков?
Так, я говорю, что там, ну, из того, что я читал, что там банально не успевают, то есть там уже все привозят на склад на этом, на КПП.
Я, кстати, читал еще другое, что Голланд пожаловался официально на Смотрича, что они не могут провозить гуманитарку, потому что Смотрич не подписывает какие-то бумажки, он как министр финансов, вот, и это мешает им там проведению каких-то операций, он прям, Голланд прям... как это сказать, официально пожаловался, что он прямо наехал на него. То есть, видимо, есть какие-то проблемы.
Может быть, такое тоже есть. Вот, да. Да, еще есть протесты родственников погибших, которые не пускают грузовики, но это обходят тем, что, во-первых, сделали порт.
Опять же, это протесты, к которым присоединяются какое-то количество родственников погибших.
Ну да, так и есть. Ну, то есть это типа чисто такое...
Это не то, что все родственники погибших собрались и пошли протестовать вообще.
Ну, там их много,
и... У них разные позиции.
Да. Там сложно, нету точной статистики, сколько семей, значит, бунтует против Биби, а сколько семей, значит, бунтует против гуманитарки в Газу.
Да, но за ними и те как бы прикрываются ими. Да. То есть, типа, они говорят, мы скинем Биби, потому что у нас семьи погибших, а другие говорят, мы не пустим ни килограмм еды в Газу, пока они не освободят заложников. То есть, ну, вот, все. Семьи не погибших, семьи заложников, простите, это... Важно, ну, в смысле, уточнение. Вот. Ну, короче, скажем так, с шатка не валка, ситуация с гуманитарной помощью вроде как улучшается. Вот из того, что я вот прочитал за эти там, вот, две недели за сегодня вот, на эту тему. Вот про Рафиях, что да, что вот есть новости, что некая сделка есть тайная, что окей, берите Рафиях взамен за то, что вы не эскалируете рано, значит, берите Рафиях. Там все еще, мне кажется, остаются вопросы, как это делать, потому что в Рафиях все еще находится миллион палестинцев, и нужно как-то их оттуда убрать, чтобы они там не погибли во время штурма и всего такого. Это пока, я так понимаю, что план никак не согласован, непонятен и прочее.
Давай еще поговорим про сделку, коротко, ну, последнюю.
На данный момент сделка похоронена, мне кажется.
И она похоронена, нужно сказать, по инициативе Хамаса. Ну, потому что даже, мне кажется, Блинкен выходил.
Да и Катар говорил, что Хамас там вообще
значит,
нет.
Что последнее было предложение, значит, было какое-то длительное перемирие, что там около 1000 значит, террористов должны быть освобождены из израильских тюрем в обмен там на 140, мне кажется, и...
Да. Не, ну, то есть суть в том, что Израиль пошел на уступки, это признали все международные посредники, наблюдатели. То есть, ну, понятно, что мы, как публика обычная, мы не знаем конкретных деталей договоренности, иначе как бы они там договаривались. Но все участники этих переговоров говорят, что Израиль пошел на уступки, Хамас не пошел на уступки. Вот, это то, что говорят. Понятно, что Хамас обвиняет Израиль во всем, но... Все
да, значит, требование Хамаса говорят, что... основное было, которое, значит, они не готовы идти на уступки, значит, их основное требование, чтобы Израиль прекратил войну, было не временное перемирие, а постоянное перемирие, Израиль вывел войска из Газа, все.
И Хамас остался у руля.
Да, вот. И да. Понятно, что здесь прямо конфликт, есть конфликт, эти позиции не согласуются никак, и, в общем, Хамас, значит, готов вот прятаться в Рафиахе за гражданскими, посмотрим, чем это закончится.
Да, да. Ну и есть еще такая история, что переговоры ведутся с политическим крылом Хамаса, то есть это Халид Машаль, этот Мазрук, там как он там, Марзук и Хания, эти челы, короче.
Которые в Катаре сидят.
Которые сидят в Катаре. Но они очень мало влияют на то, что реально происходит в Газе, потому что там это делает Синуар, которому вообще плевать на все это дело.
Ну да.
То есть они не сильно указаны.
И есть еще, я не знаю, слухи, не слухи, что, возможно, Катар хочет перестать иметь дело с Хамасом, и вот этой троице им придется искать какую-то другую страну.
Ну, в Турцию приедут.
Там да, но с Катаром у Израиля есть соглашение о том, что Израиль никого не атакует на их территории, а с другими странами нет у Израиля таких соглашений.
Ну, с Турцией, я думаю, сложно будет тягаться в этом плане.
Турция не Иран, Турция гораздо более серьезный, так сказать, соперник, это еще и страна НАТО, так что я не думаю, что Израиль будет там атаковать в Турции.
Это правда. Не, ну там разные варианты есть. То есть вариант, ну, из того, что я тоже читал, что есть, они говорили с Оманом, говорили с Алжиром, говорили с Ираном, тем же там и прочим. Тут еще вопрос, на самом деле, где лучше, потому что Турция и Катар примерно одно и то же. Ну, в плане, вот, типа, ничего особо не изменится, скорее всего. Вот, а другие страны, они будут похуже для этих, для Хамаса именно с точки зрения безопасности.
Да, конечно.
В Алжире, скорее всего... Ну...
В Алжире им тапки будет быстро. И я думаю, что в Иране тоже, учитывая, что была куча новостей, как в Иране регулярно погибают там всякие ученые, которые разрабатывают ядерное обогащение урана, работают над этим, там регулярно такие новости происходят.
Ну,
вот,
да.
Поэтому там операции проводятся израильские внутри Ирана.
Да, тоже верно. Ну, посмотрим. Тут сложно оперировать, слухи, все. Вот. И, возможно, тоже эти слухи могут быть элементом давления на Катар, потом, ну, и на Хамас Катар, например, то есть, да? Вот. Так что все непонятно.
Но, опять же, все возвращается к тому, что нет никаких рычагов давления на Хамас внутри Газы.
Да, потому что только здесь военное.
Да, здесь ты можешь что-то объяснять им всем, но то, что происходит внутри, они уже
ну,
как-то
да,
сами
реагируют. Ну да, как раз, мне кажется, вот мы видим здесь, что вот когда Израиль перестал там делать активные боевые действия. То есть Израиль же вывел из Газа там почти все войска, там осталось какая-то одна или две дивизии, мне кажется, там прям, ну, ничего особенного не происходит. И в итоге, ну, как будто бы уменьшился фактор давления на Хамас. И они такие, ну, так нам вообще незачем договариваться. Вы нам поставляете всю гуманитарку мира, вы вывели войска, так и ну и зачем нам вообще давать каких-то заложников, вот. Ну и последняя грустная новость на эту тему, что вот была сегодня буквально публикация в СМИ, что по данным там одной из разведок Израиля, там осталось живых очень мало заложников, то есть типа порядка 40 человек, то есть у них 140 в плену. Шабак это дело опроверг, вот, но непонятно.
Ну, короче, никаких подтверждений нет.
Ничего. Да, вообще никаких подтверждений нет. То есть, ноль людей, Хамас не пускает никого к заложникам вообще. То есть, ну, типа, если у вас есть друзья, которые прям явно очень сильно поддерживают, грубо говоря, Палестину, то есть, вот это такой момент, который можно у них спросить. То есть, типа, что как так, что вот есть 140 человек, никто не знает, что там с ними происходит, к ним не пустили ни одного врача, никого независимого, и никто не знает, живы они или нет. Вот. С обратной стороны, как минимум, пленные Хамаса, они находятся в тюрьмах, и там все примерно понимают, что с ними происходит.
Ну да.
Да. То есть даже есть, я сегодня буквально
Ну, видел. У них же есть отмазка. Они же, сам Хамас это говорит, что вот Израиль атакует, мы даже не можем найти их. То есть они рассредоточены по Газе где-то, и мы даже не знаем, что с ними, потому что мы сами не можем их найти, потому что атаки идут.
Ну, отмазка есть, кого-то он удовлетворит.
Да.
Вот, то есть я, ну, к тому,
я,
что...
я к тому, что кто хочет найти оправдание, он найдет его.
Да, буквально сегодня я прочитал пост одной из какого-то левого проекта о том, что 40 человек были, погибли, ну, хамасовцев, умерли в тюрьмах израильских. Я не знаю, правда это или нет, я не копал так глубоко, но то, что они про это могут написать, уже говорит о том, что у них есть информация про то, что творится в израильских тюрьмах. Вот, чего нет в Израиле вообще про заложников, которые живут в Газе. Вот, живут. Ага.
Очередная рубрика про Бен-Гвира в этом подкасте, он уже потихоньку заполняет. Значит, Бен-Гвир пытается эпатировать на всем, что происходит. И, значит, во-первых, он призвал распустить кабинет ведения войны, вот тот самый, который его не пускают. Он сказал, что они все неэффективны, посмотрите, чего мы добились. И он, конечно, топил за то, чтобы должны жестко ответить Ирану. Там я вам сейчас процитирую, это потрясающе. Секунду. Вот. Нужно показать нашим врагам, что мы съехали с катушек. Пора, пока продолжается нынешняя политика кабинета, к сожалению, абсолютная победа будет отдаляться все дальше и дальше в секторе Газа. Фотографии тысячи людей, купающихся на пляжах. То есть вот прям бесят Бен-Гвира люди, купающиеся на пляжах. Нужно, значит, все пляжи запретить.
Да. Да, вот. Мне кажется, что Бен-Гвиру просто, я не знаю, что еще он может сделать или сказать, чтобы все подумали, что он съехал с катушек. Потому что, мне кажется,
да, он уже съехал с катушек. Он просто хочет, чтобы все съехали с катушек.
Мне кажется, если он выйдет перед камерой просто обоссыть все штаны, как бы, то все такие, ну это Бен-Гвир, ну я не знаю. Эпатирует людей, то есть, ну что тут поделаешь.
Блин, ну реально, мне кажется, что у Бен-Гвиру просто ему одиноко, и он хочет больше людей, как он, чтобы... Как это было? Это же было...
Всем вместе пойти купаться на пляж.
Это же было...
Сумасшедших и смешных.
Это же у Летова было, да? Сумасшедших, да. И смешных. Вот это вот про Бен-Гвира. Только уже не смешно почему-то.
Да, вообще не смешно.
Я еще хотел...
Зоопарк библейский.
Ты назвала Бен-Гвира животным?
Но он же ищет сумасшедших и смешных, чтобы уйти из зоопарка. А зоопарк библейский.
Ладно. Еще, помните, была новость, мы, кажется, обсуждали, наверное, уже год назад, про где Бен-Гвир запретил, значит, свежие питы в тюрьмах и сказал, что почему это у них есть пекарни, они не должны, значит, есть, почему не должны питаться, значит, свежей выпечкой.
Да, там была история, что у заключенных были свои пекарни, где они сами работали, сами выпекали хлеб, и он им запретил их, да.
Да, то есть их закрыли, и в итоге, значит, хлеб, который должны поставлять заключенным, потому что их чем-то надо кормить, покупали просто в других пекарнях, в государственных, не государственных, в смысле, в частных просто, в которых работают люди. И, значит, НКО израильские посчитали, они обратились в соответствующее министерство, чтобы узнать, сколько стоит сейчас содержать, то есть это открытые данные. И в итоге министерство не хотело давать, они подали в суд на министерство, министерство такое, ладно, вот ваши цифры. И, значит, потрясающая вообще информация. Значит, раньше, когда у них были свои пекарни, где заключенные сами пекли хлеб, на это все тратилось 28 тысяч шекелей в месяц, на весь хлеб, который сами производили. Сейчас этот на закупную хлеб тратят 112 тысяч шекелей в месяц. Просто 1,3 миллиона шекелей в год. Просто вот Бен-Гвир такой... Пожалуйста. Хотелось бы, конечно, чтобы эти деньги брали у Бен-Гвира, чтобы он оплачивал, значит, эту свою прихоть, чтобы наказать заключенных.
И чтобы он лично пёк эти питы, и чтобы он каждому заключенному связал рубашку из крапивы своими руками.
Я просто, ну, это, ну, какой-то такой дешевый популизм, что он такой, я накажу этих террористов, накажу заключенных, чтобы им было неповадно, будут есть, значит, какой-то невкусный хлеб из пекарни, но мы заплатим это из своего кармана. Пожалуйста, вот мы все, всем населением скинулись на вот эту прихоть Бен-Гвира. Потрясающе.
Ты так говоришь, как будто бы дешевый популизм не является вторым именем Итамара, дешевый популизм Бен-Гвира.
Ну, просто... Я надеюсь, что до людей начнет доходить. То есть популизм, он же работает в моменте, когда ты обещаешь. А потом обычно популисты, когда приходят к власти, они очень сильно, их рейтинг падает, потому что они не могут исполнить обещания, которые давали. И вот сейчас это один из фишек. То есть люди начинают, я надеюсь, что они начнут осознавать, чему это приводит, вот этот популизм. Вот нам рассказывали про то, что давайте накажем заключенных. В итоге наказали просто государство. Да, там лишний миллион шекелей, это не огромная сумма в контексте государства, но это миллион шекелей, которые можно было потратить, я не знаю.
Максим, ты просто не патриот. 5 водителей получили работу. Возят питы в тюрьмы.
Да.
Покупаю
так можно было, ну, типа, все так, но можно было оставить эти питы с 28 тысяч шекелей, чтобы они их там делали, а на 70 тысяч шекелей, которые, ну, вот, лишние найти водителей, которые бы, там, 4 водителей, которые бы делали что-нибудь другое полезное, то есть, ну, типа.
Они могли бы ездить и собирать древности на эти деньги.
Представляешь, Маш, вот что украл у тебя Бенгвир.
Они могли бы просто одеваться в костюмы щеглов и прыгать по полям.
Блин, я бы тоже хотела.
Да.
Короче, да, не хочу, чтобы нас считали, что мы прям предвзято относимся к Бенгвиру, но
всего
да.
Очень
я
сложно.
Предвзято
но
отношусь к Бенгвиру.
Это не человек, который не хочет, чтобы считали, что он относится к Бенгвиру. Ты довольно-таки часто ругаешь Бенгвира, я бы сказал.
Еще была новость, я коротко про нее расскажу. Значит, в Кан пообщался с министром финансов, и там поговаривают, что скоро им придется поднять налоги в ближайшие месяцы, потому что очень большие расходы на войну.
Очень большие расходы на питы для заключенных.
Ну, я думаю, что питы тут не сильно влияют, но это тоже в копилочку, так сказать, вот, что, скорее всего, поднимут НДС. И, ну, в общем, то есть не будут поднимать налог для богачей, поднимут налоги для всех, потому что денег не хватает. Так что начинаем затягивать пояса, как говорится. И готовить питы самостоятельно — это дешевле, чем, как выяснилось, чем закупать в магазине.
Значит, новости такие, в основном религиозные, но это период такой. Мы, наверное, когда вы слушаете этот подкаст, уже началась пасхальная неделя. Мы сейчас в предканун Пасха.
Мы 21 апреля записываемся.
Угу. Пасха — это такой праздник, где евреи вспоминают, как они вышли из Египта. Но перед тем, как они вышли из Египта, там были разные события, да, были 10 казней египетских. И я зашла на портал новостей Батьяма и прочитала там.
10 казней Батьяма начались?
Да, 10
меф,
казней.
Шишки.
Это слова, которые можно прочитать на каждой стене почти в Батьяме. Меф, шишки и дальше там адрес.
Меф, шишки и выпусти наших людей, да.
Меф, шишки, смерть первенца.
Значит, материал действительно называется «10 казней батьямских».
Wow.
И там перечисляются 10 проблем города Батьям. Это очень иронично, потому что первая казнь, которая там упоминается, это отрицательная иммиграция. То, что люди уезжают из Батьяма. Батьям — это шестой самый покидаемый город Израиля.
Блин, я думал, невозможно покинуть Батьям.
Нет, многие справляются. В 2022 году 1702 резидента жители покинули Батьям.
Некоторые это... становятся успешными, Лев, и могут уехать из Батьяма.
Я понял. Они тоже были в той квартире.
Да, да, где паркет и льняные простыни, и камни ванны. Очень иронично, что в качестве первой казни назван исход. Это как будто бы...
Блин, там было смешно. Я когда читал новости про кандидатов в мэры Батьяма, значит, там... Один из пунктов, за что критиковали, значит, отрицательная миграция. И вот действующий мэр Цикаброд, он говорил, что да, миграция отрицательная, но она уже меньше, чем была. И людей из Батьяма уезжает меньше, чем, чем это было при прошлом человеке. Так что ты можешь сказать, что она отрицательная, а она, можно сказать, положительна в плане своей отрицательности.
Ты мог бы вести паблик с российскими новостями.
Цикаброд информирует, так сказать.
Цикаброд... отрицательно мезинформирует.
Да-да-да.
Не, ну просто это... Уменьшилась скорость, ускорение уменьшилось.
Уменьшилось ускорение, да.
Да.
Люди падают все меньше, как это, медленнее и медленнее.
Да.
Что, хотите узнать остальные 9 казней?
Да, конечно.
Да вы все знаете, в принципе, значит.
Ну, хотя бы быстро.
Второе — преступность. Третье — несчастные аварии на дорогах. Четвертое — плотность населения. Очень плотное население.
Так, это противоречит первому.
Да, я не понимаю, в чем проблема тогда.
Ну, людей становится меньше, но они начинают садиться друг другу на головы, и всем неприятно.
Людей становится меньше, но они растут в ширину.
Пятое — грязь. Шестое — бездомные. Седьмое — пробки.
Так.
Восьмое — как пинуй-бинуй, когда...
ремонт.
В общем,
когда...
реновация.
Реновация, да.
Но это не просто реновация, это реновация дома, которая происходит в то время, пока люди продолжают в нем жить. Это ты живешь в доме, а его капитально ремонтируют. Это очень
неприятно. Понятно, почему люди уезжают. Они постоянно ремонтируют дома, они такие, так, я поехал отсюда. Ну и там, понятно, сразу бездомные. Ну, собственно, потом поехал
и
на улицу.
Людям негде жить.
Да,
получается.
Они уходят на улицу, становятся бездомными.
И поэтому пробки, потому что там бездомные на улицах.
Да.
И аварии тоже из-за этого.
Девятый.
А пока люди в пробке стоят, они видят меф шишки, и все. И вот и все происходит.
Да.
Девятая казнь — это парковка.
Израильская парковка — это еще казнь, я согласен.
Мне нравится, как что недостаток получается парковки и бездомные мужчины, женщины, дети, ну, в одном списке казни, mm-hmm. да. И значит, десятая казнь.
А это... цены на коттедж есть там в десятом?
Это одиннадцатая казнь, знаменитая, цены на творожок. А десятая казнь — это загрязнение пляжей.
Оу. Oh.
Вот с такими приходится ужасными вещами, ну, справляться.
Честно говоря, я скажу, что половина этих казней, они, в принципе, релевантны для всех городов Израиля.
Да, все эти казни релевантны для всех городов Израиля.
Не,
ну,
не
может,
все. Но где-то
хорошо,
есть...
плотность поэтому... населения нерелевантна для Кадимы.
Да, и, в принципе, не у всех городов есть пляж.
Это тоже правда.
Если он есть, он грязный.
Согласен.
Блин. Я, кстати, был на Брайтон-Бич, ездил, славно известный. И я думал, что это будет мемный город, я думал, что я там сейчас мемов наснимаю. А в итоге оказался очень чистый город, и я такой, блин, это гораздо лучше, чем Бат-Ям. Там красивые дома, и там чистые улицы, там прекрасный пляж. И я такой, вау, что происходит вообще? Где все эти мемы? Да, реально. Разочарование.
Следующая новость. Приложение Yango, его купили, Яндекс.Такси, которое здесь известно под именем Yango, его купили израильские инвесторы. Но дело в том, что израильским инвесторам, израильтянам религиозным, нельзя владеть ничем, что может приносить доход по субботам.
Поэтому... жалко, что им нельзя владеть ничем, что финансирует российские власти.
Нет, к этому раввинов нет никаких претензий.
Очень жаль.
Поэтому с особого раввинского соглашения каждую субботу и каждый праздник религиозной фирмы Yango переходят под контроль арабо-израильтянина Шаббас Гоя, шабатнего Гоя.
Реально, они нашли шабатнего Гоя даже для... владелец.
А потрясающе. Прибыль получает всю прибыль или нет? Он просто владеет, типа, ничего не получает. Интересно.
Блин, это такой цирк. Это, ну, это же никак... Это ну, цирк идее... самокатом, я бы так назвал. Ну что, у меня все время, я все время была эта претензия к религии, что вот люди пытаются обмануть Бога. Они такие, мы же не нарушили, ну мы же не нарушили запрет. Ну, мы немножко обхитрили, но мы же избранный народ, имеем право.
Когда светские то же самое делают, это называется развивать у детей креативность, креативное мышление.
Да, светские такие, ну мы же не обманули, мы просто переделили округа так, что мы не можем проиграть.
Блин, не знаю, очень странная история.
Мне кажется, наоборот, Максим, оно же получается, они перестали финансировать российское государство, купили их, типа. Ну,
да, но там все равно они...
Там вопрос данных, мне кажется.
Да, они все равно хранятся в Москве, все. То, что они рассказывают, что типа Yango, типа независимая компания, по факту есть много историй, где люди из Yango потом ездили на стажировку в Москву. Неожиданно. И в итоге кажется, что да, информацию тоже хранят в России.
Ну да, не прикольно. Не, так потому что вот, возможно, это изменится. То есть я надеюсь на это, в смысле, как минимум.
Я надеюсь, что они закроются, да, я тоже.
Так, еще религиозные новости. Есть одна про смерть, а другая про жизнь. Значит, Моше Леон, мэр Иерусалима, заключил соглашение с партией Дегель Атура. Соглашение, согласно которому ультрарелигиозным людям будет предоставлено преимущество в получении места на кладбище. Как вам такое? И это у нас отобрали.
И они такие, ну мы не хотим работать. Ну хорошо, у вас будет преимущество на кладбище.
Блин, как работать, так нет, а как умирать, так первые. Началось. В армии служить не хотят, а умирать хотят. Так, идите
в армию. Так они так и сказали, легче умереть.
Реально, так идите в армию, там, ну, больше шансов.
Нет.
Это хорошая армия, Максим.
Ладно.
Меньше шансов.
Ну, могут отправить в Газу.
Вы не поняли, в чем вопрос. Вопрос в захоронении. В том, как тебя захоронят. Допустимо...
козырные места, где можно большие камни прям ставить на могилу.
Где можно, где есть на что ставить камни, где это не коммуналка посмертная. Потому что нельзя, ну, понятно, нельзя кремировать. Человека нужно похоронить в земле. Но допустимо для большинства евреев захоронение двойное или даже ну, многоэтажное.
А можно ли хоронить людей вертикально? Так же, как будто больше влезет.
Ну, все равно, блин, не знаю. А как будут толпиться люди, представь, которые пришли, ну, посетить могилу?
Ну, так ты делаешь ее крутящейся, и ты такой крутишь просто ее, как барабан.
Короче, эти ладно. Люди хотят быть захороненными горизонтально и без соседей.
Не угодить им.
Без подселения.
Я бы тоже хотел жить в квартире без соседей, и чтобы там можно было горизонтально, и чтобы недорого. Ну, не получается.
В общем, Хеврака Диша, которая ритуальная mm-hmm. служба наша, они же в целом, ну как, там работают религиозные люди, и там религиозные религиозным, они в целом договариваются. В общем, в целом все дороже и дороже и дороже становится вот это базовое место на кладбище, mm-hmm. оно стоит там десятки тысяч шекелей, но ультрарелигиозным, вот пишут...
Можно в рассрочку Ил, взять.
Достается дешевле. Mm-hmm. Вот, и это соглашение, да, теперь у... ультрарелигиозных будет приоритет.
А вы думали, где бы вы хотели, чтобы вас похоронили? Ну, вы еще думали об этом? Ну, в плане кремация или чтобы тоже поближе
Максим, к Иерусалиму? Ядерный пепел, пожалуйста, можно ядерный пепел?
Не, ну что опять началось?
Я не про ядерный пепел, я в целом говорю, ну вот пройдет 500 лет, Лев, и тебе придется все-таки, ну придется.
Так.
Думал об этом? Ну или не думал, хорошо, чтобы ты прям, ты думаешь, это важно, чтобы тебя похоронили в Иерусалиме?
Не, мне было важно, чтобы меня похоронили под бункером Браса Стали, вот что я скажу.
Неплохо.
Нет, нет мыслей.
Хорошо, мы еще, мы вернемся к этому.
Через 500 лет.
Через 500 лет, да.
Ну было бы... Нет, ладно.
Ну, короче, для тебя важно, чтобы это было, чтобы это соответствовало еврейской традиции?
Да, мне вообще ноль важности.
Но мне бы хотелось, чтобы дерево какое-то присутствовало, ну, в смысле...
А, дерево есть такие опции? Да, из тебя могут дерево сделать. Вот, ну, в смысле, и чтобы из твоей могилы росло дерево.
Боже мой, я начала читать книгу, она невероятная, называется, если не ошибаюсь, «Удивительная жизнь деревьев». Не помню, «Фантастическая невероятная жизнь деревьев». Она реально невероятная, я столько всего... Я прочитала 20 страниц, я столько всего знала.
О, мне нужно для стендапа.
Они коммуницируют, они разговаривают друг с другом, они общаются, у них просто...
Ой, я почитаю.
Деревья невероятные. Я дочитаю и вернусь к вам с фактами, с чем-то, кроме... Вау! Пока
нужно,
только
мне,
вау.
Мне нужно только выяснить, что стало в «Властелине колец» с
женщинами энтов.
Да, женщинами энтов. Это загадка, которую я хочу разгадать.
Если там будет ответ на это, на этот вопрос я тебе непременно расскажу. Спасибо. Движемся дальше. Значит, такая новость. В Запорожье введена в эксплуатацию новая миква. Она была открыта в день рождения Любавического Рэба, того самого...
Который Машех?
Да. Менахема Мендла Шнейрсона. И, значит, у нее история... Ее начали строить 4 года назад. И сначала был ковид, и не получалось. Потом была война, и Запорожье, там же атомная станция.
Да, которую захватили россияне.
Да. В общем, ее продолжали строить во время войны.
Она была запитана на атомной станции? Что за миква?
Нет, я... Две трети жителей уехали оттуда.
Да не, ну ладно, я понимаю.
Вот, но при этом... Опять же, пишет Нисру Куил, что многие евреи, наоборот, вернулись в этот город, потому что как будто бы стало побезопаснее. Опять же, вот миква открывается новая. По словам Равина, параллельно с этим общинные мероприятия начали посещать горожане, ранее скрывавшие еврейскую национальность. Вот, сегодня там 2000 прихожан. И еще они говорят, Равин и его супруга, что... не евреи тоже отнеслись положительно к строительству комплекса микв. А миква, да, это бассейн для ритуального омовения в иудаизме, я забыла сказать. Они сказали, что если евреи что-то строят, это признак скорого окончания войны.
Вау.
Вот я надеюсь, быть, да.
Бытовой антисемитизм. Не антисемитизм, точнее, просто... предрассудки. Ну,
да,
ну,
такие,
типа. Бытовые предрассудки на
стороне надежды. А возможно, это аналитика, основанная на тысячах лет статистики.
Может быть и так. Ну, в общем, здорово, что открылось.
Да.
Да. Хорошая новость.
Так, следующая новость потрясающая. Я несу вам ее с сайта kippa.co.il.
Звучит уже многообещающе.
И она начинается так. Значит, ну вот представьте, что вы... Бывало такое, да, было же такое, что вы куда-то поехали в путешествие. Там,
самолет опоздал.
Нет, не в такое. Да не настолько богатый, Максим. Представьте, вы поехали в путешествие на север Израиля, в какой-то там гестхаус. Приезжаете, и вдруг у вас нет 10-го человека для миньяна. Было такое?
Ужасно, да, конечно, каждый раз такая фигня. Короче, мы обычно вдвоем ездим, то прям мрак.
Какого, где еще 9 для миньяна? В общем, извините, мне...
Я едем вдвоем, никто из нас не еврей.
Да, миньян — это кворум для молитвы. Просто для тех, кто...
Должно быть 10 человек, 10 еврейских мужчин. И, ну, извините, ироничный тон. Ну, как, понятно, что для кого-то это действительно проблема, но просто... не знаю, было забавно читать. Ну, вот у всех же такое бывало. Я такая, вау, у меня, честно говоря,
блин,
ни разу не было.
Я жду, когда под этим, под этой штукой изобретут приложение, где ты можешь отслеживать евреев-мужчин.
Это оно! Это оно! Новость именно об этом.
Отлично.
Об этом, в
общем... Наконец-то люди смогут найти в толпе еврея.
Да.
Супер приложение, мне нравится.
Да, просто реально стоит еврей, к нему подходит 9 мужчин, он такой, вы ищете 10-го миньяна? Они такие, да, сейчас, 10-го миньян.
Слушайте, ну там есть какие-то соображения безопасности. Возможно, одно из них — это то, что приложение доступно только для Андроида.
Для айфона не доступно. И только если у вас на голове есть волосы. Лысым точно нельзя.
Ну там есть как...
Да не, ну понятно, да.
Есть там какое-то, ты можешь анонимно это, то указываешь. Вот, очень удобно, оно называется «Ацентр». Это слово из идиша, которое означает «десятый». Это как раз, ну вот часто бывает такое, очевидно. Я пока гуглила, что это за слово, откуда оно. Я прочитала множество статей, типа «вот, это сленг ультрарелигиозных, ни один светский человек не поймет, что это значит». А там такие слова, ну, типа того, что кастомный парик женский называется кастом. Такая, вау, я бы никогда не поняла, что кастом — это кастомный парик, а не купленный в магазине. Ну, а центр действительно... Нет, ну, правда, там было много удивительного, какие-то вещи, которые так никогда не узнаешь. И да, судя по всему, бывает такое, что стоит человек у синагоги и кричит о центре, что ему нужен 10-й для миньяна.
Так я помню, ко мне тоже, ну, ко мне подходили люди с своего Иерусалима, да, звали меня, типа, ну, я не ходил, я думаю. Это будет нечестно по отношению к Богу, я в него не верю, ну, типа.
Ну, ты и не можешь. Надо быть галахическим евреем, чтобы меня не
участвовать. Ну, они не то, что прям штаны с меня
в Бога верить можешь.
Не-не, ну, они спрашивают тебя, то есть ко мне подходили, спрашивали еврея, потому что будет некрасиво их обмануть.
Не, меня не спрашивали, мне просто говорили, можешь там постоять, типа, взять там. Ну, как будто у них там тоже... Обман Господа — это бизнес, поэтому, то есть, они тебя не
спросили. Если ты не задаешь вопрос, да.
Да-да-да, ты не задаешь вопрос, ты не знаешь...
Это как адвокат, ты не хочешь знать, нарушал ли ты закон.
Да-да-да. Да, прости, Маш.
Так, следующая новость. А, и так мы перешли к новостям технологии.
Yes.
Значит, новости технологии, они же новости агрокультуры. Значит, есть... фирма, стартап израильский, который называется Polopo. Чуть позже я объясню, почему. И они занимаются... Да, тут не тут.
Polopo. Так.
Они выращивают яичный белок, протеин яичного белка. Угадайте, где?
Здесь, не здесь. Так, должна быть подсказка в названии.
Лев,
давай, накидываем.
Снаружи скорлупы.
Снаружи.
Подожди,
но в чём,
было,
внутри
как было в сказке? Яйцо было в зайце? В зайце.
Зайц в утке.
Нет, не в зайце.
Хорошо.
Он получается веганским. Хорошая попытка.
Спасибо.
На хрене.
Нет, но тоже под землей.
На репе.
Нет.
Вау, не знаю. А что еще может под землей
расти? Внутри картофеля.
Оу, я.
А, вау.
Просто невероятно. Я сошла с ума, пока читала эту новость. Они смогли изменить... структуру картофеля так, что вместо крахмала практически все, что раньше был крахмал, стало белок. То есть они потом выдавливают из картофеля этого специального картофельный сок, превращают сок в жидкость с помощью алхимических, да, процессов. Ну, примерно как крахмал добывают из картошки. Также они добывают оттуда просто белок яичный, который идентичен яичному белку, добытому из яйца. И это B2B, бизнес-то-бизнес фирма. Mm-hmm. Они просто предоставляют яичный белок тому, кому он нужен, в промышленных количествах, а он много кому нужен.
Да. Я думал сейчас, что это не B2B, а B2C, бизнес-ту-качки. Что качкам очень нужен белок.
Но это C2C, из кочки в
кочку. Кочки в качку.
Типа того. Невероятно, мне очень понравилась эта новость.
Да, новость потрясающая.
Качка — это утка на украинском. Я подумал, как-то докрутить эту шутку, но я не могу, просто вкинул вам эту
информацию. Блин, качка прикольно.
А качка может испытывать качку?
А, ну, в целом, она на воде много проводит. Думаю, что теоретически да. Но это очень грустная история.
Ну, качка будет качка. Или есть другое слово для качки?
Я не знаю, мне кажется, не знаю, что говорить.
Интересно.
Я не использовал никогда.
Я сегодня увидел мем, который меня поразил до глубины души. И я просто, сейчас будет рубрика «Лев пересказывает мем».
Отлично.
Там диалог типа, ну, учебник английского, и там написано, значит, на украинском, типа, закончите
предложение, чтобы получился диалог о том, ну, о том, как чувак указывает, где, как пройти уборную. И там, короче, типа это, первое, надпись, ну, типа, учебником. Do you know where the toilet? И следующий вопрос, типа, от ученика. Do you speak Ukrainian? И следующий, yes. И потом... На украинском, да. Дальше диалог на украинском идет.
Это очень еврейский подход. Обхитрить систему.
Да.
Умно.
Да. Я привожу этот мем к выпуску. Просто, извините, я вспомнил, не мог не поделиться. Тут такое.
Хорош.
Да. Спасибо, мы обязательно отметим этот момент в тайм-коде.
Блин, а там не написано, вот этот белок, который не добывает, он по себестоимости, он сопоставим с яичным или он сильно дороже?
Он гораздо дешевле.
А, гораздо дешевле?
Да, потому что курицам, ты держишь куриц, тебе нужно им воду подавать, тебе нужно их кормить. Это очень...
Не, я понимаю,
типа, это большая нагрузка и финансовая, и на планету. Непонятная
технология выдавливания, насколько она дорогая технология, именно алхимическая,
да, вот
назвала.
Так вот просто берешь картошку, сжимаешь ее.
И их сразу качки, они сразу выдавливают и качаются. Удобно.
Не, качки просто, они работают за белок, понимаешь, он давит белок, он качается.
Зачем тебе эспандер, если ты можешь давить картошку?
Блин, знаете как... Можно поехать там на клубничную ферму, собирать клубнику, и просто тебе разрешают съесть 10% от того, что собрал, да? И также качки ездят на картошку, как наши родители ездят, по-другому.
Это уже реально хипстерская картошка, чисто белок из нее давишь, веганский.
Вегетарианский,
не веганский. Новости классные,
А, нет, он веганский, да, потому что никакое животное не получило вреда, но при этом люди с аллергией на белок получают аллергию от этого белка, потому что он настоящий. В то же время. Так, следующие новости. Я даже не знаю, ну, все еще земледелие в каком-то смысле. Израильские умельцы разработали очень маленькую дыню. Индивидуальную дыню. Представьте, дыню, которую вот не нужно, ты ее съел сколько смог, да, у тебя там по локтям течет, все липкое, всюду семечки на кухне, ты стоишь, думаешь, господи, еще половина этой дыни, и нужно ее чем-то обматывать и как-то в холодильник. Больше не будет этого. Это дыня размером с яблоко. Причем раньше были попытки вывести маленькую дыню, но... это было невыгодно, поскольку у тебя вот растет на этой дынной лозе 4 дыни, и если это 4 маленьких дыни, то непонятно, зачем ты вообще приходил и занимался всем этим.
И половина
этим.
Из них корка еще.
Да. А тут, значит, они вывели, это институт Вулкани, институт вулканцев израильский, они вывели такую лозу, которая тебе приносит очень много маленьких дынь. Там просто 100 тысяч, ну, типа 20 маленьких дынь вырастают на ней. Очень вкусные, очень сладкие.
Надеюсь, это Сергей Лоза. Одумался и хоть дыни приносит, вместо того, чтобы брать ересь.
Подумал, что это, конечно...
Я, правда, не помню, Сергей зовут или нет, но вы поняли, как у меня.
Юрий.
Юрий, точно.
Да.
Юрий Сергей Лоза.
Да. Это такой прорыв в дынеделии.
Это невероятный прорыв. Фантастический прорыв.
А толстая кожура у них неизвестна?
Тонкая. Причем они сейчас работают над тем, чтобы можно было есть полностью эту дыню вместе с кожурой, буквально как яблоко.
Вау.
Семечек там уже практически нет, и они очень рады тому, что семечки, даже когда есть, они...
Мягкие?
Как это? Их нельзя посадить, они... пустые.
Я понял.
Какое слово есть для этого?
Чтобы, конечно, чтобы у них была монополия на выращивание этих маленьких дынь.
Да, буквально,
дынь.
Буквально. Никто не украдет у них этот секрет маленьких сладких дынь.
Ну, а Юрий Лоза знает свое дело.
Сергей. А,
неизвестно, пусть будет Сергей.
В общем, они знают свое дело. Так, и последняя новость. Заголовок такой. Тройной сюрприз. Три ястребенка, три птенца ястреба были обнаружены в одном гнезде в иудейской пустыне. Это большая редкость, потому что птенцам ястребов, свойственен, я узнала это новое слово, я планирую его вворачивать в разговор так часто, как получится, им свойственен каинизм. Каинизм — это когда дети убивают друг друга в борьбе за ресурсы. Как Каин Авеля, так часто вот птенчики друг друга убивают.
И старшие побеждают всегда?
Самые сильные побеждают. Не знаю, ну, не обязательно, наверное, старший. Они же в целом ровесники.
Блин, я вспомнил, что у нас был в моей локальности в Новосибирске чат Академнет назывался. Ну, у нас
чат каинитов.
Да, чат каинитов Академнет. И, короче, там была система антимат.
но она была настроена очень козье, ну, потому что это были времена еще старые. И поэтому, когда ты писал слово «ястреб», он тебя выкидывал из чата, потому что это матерок.
Слово «ястреб» где?
Ну, в конце в самом. Ну, типа, да, и у меня был друг, который просто заходил в чат, писал слово «ястреб», его банило на денег, и очень он дико угорался с того. Он даже не участвовал в никаких беседах, ему просто нравилась концепция.
После этого он просто вставал и начинал идти к реке, да?
Это просто детокс.
Да-да-да.
Цифровой. Блин, ну это, зато у вас были, знаешь, эти, как это, очень настроенные люди на мир. Не было вот этих вот ястребиных настроений.
Да, никаких ястребиных настроений. Ну что, потрясающие новости, спасибо большое.
Да, спасибо Маш, большое. Давай еще коротко есть какие-то, давай ответим на несколько вопросов.
Да, в форме. Буквально быстренько. Так.
Пока ты ищешь вопросы, поблагодарим всех наших патронов, патронесс, Числав Накарбанов, Максим Акация. Мы запишем еще обязательно патронский выпуск, не сегодня, но в следующий раз, мы обещаемся.
Да, да. Ищу волонтеров. Идея следующая. Находить древности и раскидывать в местах, где ходит Маша. Поддерживаю.
Отлично.
Прекрасно. Смотрите, можно создать приложение. Если ты один не хочешь этим заниматься, можно найти.
Найти себе еврея.
Блин, я предлагаю, да, взять деньги у Бенгвира, как раз с пекарень, и этого точно хватит. Да.
Спасибо большое, замечательная идея, я одобряю.
Да. Был еще один вопрос, ответил на него в следующем выпуске, там специально. Так, привет. Вы не думали сделать какой-то выпуск про события на севере? А то такое ощущение, что упускаем что-то. Классный подкаст, спасибо большое. Спасибо большое за отзыв. На севере там просто... очень долго держится некоторый паритет, что вот Израиль стреляет, и из Израиля стреляют. У нас есть, допустим, ну вот у меня есть знакомый, ну, он в подкасте у нас был, Леви Табачников, вот, он писал, да, типа, что, говорит, ситуация такая, типа, что мы сидим, ждем, в нас стреляют, потом там авиация кого-нибудь сносит, короче, там тех, кто стрелял. Вот, и так это длится очень долгое время. Ну, и говорит, что долго так продолжаться не может. И буквально сегодня...
Но продолжается уже довольно долго.
Уже долго, да. И буквально сегодня Бенни Ганс, этот наш министр в военном кабинете, он не министр обороны, никто, он там просто типа министр. Вот, он сказал, что да, типа, что... Он, в общем, он пообещал, что жители Севера вернутся домой до начала учебного года. То есть, типа, он прогнозирует, что до сентября они что-то там придумают.
Либо
вот.
Они перенесут начало учебного года.
Да, тоже вариант. Ну, конечно, будем следить.
Там как раз очень тяжелая ситуация именно с эвакуированными людьми, потому что их очень много. Кирьят Шмона большой город, очень много маленьких городков, и люди эвакуированы в никуда, непонятно, когда возвращаться. У детей был абсолютно сумасшедший учебный год, непонятно, какой они живут в отелях. Там огромные уровни проценты и депрессии, и тревожности, и ну просто это...
Да, люди лишены и дома, и работы, и всего, и устоявшегося какого-то быта. И самое, что важно, непонятно, когда это вообще закончится. Потому что политики обещали еще 3 месяца назад, рассказывали, что вот сейчас скоро жители Севера вернутся, в итоге, ну, все остается там, где и было.
Да, ну вот, и проблема, что эта ситуация длится уже 4 месяца, мне кажется, примерно.
Мне кажется, даже больше.
Да, больше примерно там, с начала войны.
Ну да, плюс-минус с начала войны, реально. Поэтому, типа, и вот она статична в своей ужасности. То есть вот, и когда будут новости, мы, конечно, расскажем. То есть вот, ну, базово пока вот так это выглядит, к сожалению. Да.
Вот. Было еще несколько комментариев смешных. Пользователь с ником Барсик написал: подкаст уходит в отпуск, так и знал, вы из правительства.
Ну, мы раньше вернулись на месяц.
Это, во-первых, да. Вот, еще был забавный от Аллегрия. Стало замечать, что жду ваш выпуск как встречу с адекватными людьми и почти друзьями. Спасибо за юмор и позитив даже в условиях дикой дичи. Спасибо большое за комментарий, очень мило. Вот, что мы надеемся, что мы сохранили почти адекватность.
Да.
Вот. На этом все. Спасибо вам большое, подписывайтесь на канал, если вы не подписались, оставляйте комментарии, это здорово помогает для продвижения подкаста, подписывайтесь на Patreon, если у вас есть возможность, вот, берегите себя, с вами были Макс, Маша и Лев, и услышимся через неделю, пока-пока.
Пока.